3 часа я вступил в пределы Галисии и определил по карте, что осталось одолеть всего лишь одну гору, и сегодняшний дневной переход будет окончен. Я решил все же перевалить гору и заночевать в первой же деревушке на склоне. Называлась она Трикастеллой, и именно там великий король Альфонс XIII мечтал когда-то выстроить огромный город. Но прошли века, и дело кончилось всего лишь деревенькой. И продолжая напевать и болтать на неведомом наречии, мною же придуманном для общения с миром, я начал восхождение на последнюю гору, именуемую Себрейро. Название это досталось ей от когда-то находившихся здесь римских поселений и заключало в себе осколок слова «февраль». Вероятно, в этом месяце произошло в незапамятные времена какое-то значительное событие. В старину гора считалась самым трудным отрезком пути Сантьяго. Но теперь все переменилось. Подъем и вправду был круче, но зато высевшаяся на вершине соседней горы огромная телевизионная антенна служила паломникам превосходным ориентиром, не давая им сбиться с пути, чего никак не удавалось избежать в прошлом. А тучи нависали все ниже, так что очень скоро я должен был оказаться в густом тумане. Чтобы попасть в Трикастеллу, мне следовало держаться желтых знаков, ибо антенна совсем уже скрылась в молочной пелене. Если собьюсь с пути, придется еще одну ночь провести не просто под открытым небом, а под проливным дождем, а это восхитительных ощущений не сулило. Одно дело чувствовать, как капли дождя освежают разгоряченное лицо, наслаждаться свободой и полнотой бытия, но при этом знать, что впереди тебя ждет крыша над головой, стакан вина и постель, где ты отдохнешь перед следующим переходом. И совсем другое, когда впереди бессонная ночь, ибо попробуй-ка уснуть в грязи, да еще когда бинты намокнут, грозя инфекцией. Решать надо было не откладывая. Либо двигаться вперед и пройти по леднику, пока еще не стемнело окончательно, либо возвращаться и ночевать в деревеньке, оставленной несколько часов назад, а переход через Себрейро отложить до утра. В тот миг, когда я осознал необходимость немедленного решения, стало мне вполне очевидно и то, что со мной творится нечто странное. Уверенность в том, что я открыл тайну своего меча, толкала меня вперед, на ледник, который в самом скором времени должен будет окружить меня со всех сторон. И чувство это разительно отличалось от того, которое заставило меня последовать за девочкой к вратам прощения или за Анхелем к церкви святого Иосифа Чудотворца. Я вспомнил, как в Бразилии, читая время от времени лекции по магии, я уподоблял овладение ею с другим навыком, всем хорошо знакомым, с тем, как человек учится ездить на велосипеде. Садишься в седло, нажимаешь педаль, и падаешь. Поднимаешься и снова падаешь, и снова, и снова, и снова, потому что умение держать равновесие не приходит постепенно. Но вдруг ты овладеваешь им в совершенстве, и велосипед полностью покоряется твоей воле. Опыт не накапливается, а приходит будто по волшебству в тот момент, когда велосипед ведет тебя, а не ты его. Или иными словами, когда ты вдруг открываешь в себе способность удержаться от неминуемого, казалось бы, падения, отклонив корпус в нужную сторону или сильнее нажав на педаль. Вот и тогда, в 4 часа дня, на склоне Себрейро, я заметил, это чудо повторилось. Столько времени я шел по пути Сантьяго, а теперь путь Сантьяго повел меня. Я лишь покорялся тому, что принято называть наитием. И благодаря любви всеобъемлющей, которую я испытывал весь день от того, что тайна моего меча была наконец раскрыта, и от того, что человек в кризисные моменты неизменно принимает верное решение, я без страха двинулся прямо в туман. «Рассеется же он когда-нибудь», — думал я, отчаянно пытаясь разглядеть желтые знаки пути на камнях и на стволах деревьев.